Это прогмема. Мы читаем поэтическую автобиографию «Горькая доля» или «Песни о моей жизни от рождения до 45 лет». Автор – крестьянин Угличского уезда Ярославской губернии Григорий Филатович Кругов. Повествование из 97 песен начинается с событий, предшествующих отмене крепостного права, и заканчивается возвращением автора с Первой мировой войны.
Песня 12. Не сплетайся, не свивайся, клевер с сорною травой. Не свыкайся, не слюбляйся с девкой парень молодой. Хорошо любить, свыкаться и друг друга целовать, да трудненько расставаться, отвыкать и забывать. Не своя у девки воля, к девке свататься придут. Про любовь и я не спросят, за другого отдадут. Девка плакала, просила, что без милого дружка ей не жить на белом свете, сгубит лютая тоска. Не отдайте, не отдайте за немилого меня, а отдайте за любого, с ним счастлива буду я. Не сушите, не крушите моего бела лица, пожалейте, не губите вы меня и молодца. Но родные отвечали: ты глупа и молода, замуж выйдешь и забудешь про милого навсегда. Не послушали девицу, снарядили под венец, долго плакал неуспешно, сокрушался молодец. Муж немилый и постылый в гроб красавицу вогнал, а молодчик на чужбине с горя без вести пропал. Эту песню я в деревне слышал много-много раз, и казалось мне, что пелась она именно про нас. Как пошли на нас невзгоды, неприятности пошли, разлучили нас навеки, злые люди развели. Свахи, сплетницы, болтушки, я вас вечно не люблю. Вы обили все пороги, вы разбили жизнь мою. За подачку вам на платье вы готовы вечно лгать, за ковровый полушалок душу дьяволу продать. Время шло. Прошел и август, убрались все с полей, запахали оземные, стало легче и вольней. Наступил сентябрь угрюмый, принялись сушить снопы, затопили печи в ригах и застукали цепы. Молотили рожь соседи, молотили рожь и мы, от цепов летели звуки, тот-то мы, да тот-то мы. Как сейчас я это помню. Было 3 сентября. Мы в мешки пересыпали ворох, матушка и я. Мать лопатой нагребала рожь, а я мешки держал и насыпанное полно вверх веревочкой вязал.
Сладкие семечки кидали корочки, казались бессовестные наши дролечки. С товаркой заодно любили дружка одного. Что-то сделалось, а нам пошли по разным сторонам.
Через гумно шла соседка, за плечами скотомой. Она помер уходила и теперь прилась домой. Звали все ее Татьяны, Тараборы. Она языком не колотила лишь во время только сна. Подаянием кормилась. Она 21 год знала новости повсюду и людей наперечет. Знала, где кого женили, где с невесткою свекровь не в ладу жила, где мужа оттузила бабу в кровь, где бедно и где богато люди добрые живут, где покойника хоронят, где девицу отдают, где за старого охотой вышла девка за вдовца. Словом, новостям Татьяны вечно не было конца. Вместо почты голубиной, заходя из дома в дом, разносила она вести добрым людям обо всем. Тарабора поравнялась, нам Бог помощь подала, и по свойской ей привычке тараторить начала. «Куда, милая, ходила? Где Татьянушка была?» — Тарабору мать спросила. «Ох, полсвета обошла», — отвечала Тарабора. «Что же новенького есть? И не спрашивай, родная, новостей не перечесть. У Кондратьевны муж умер в воскресенье хоронить, а пахом солдата сына собирается женить. У Фрола кобыла пала, а у Федора жена с Ванькой Каином сбежала и не знает, где она. А в Клементьеве корова забодала двух ребят, чуть не насмерть, да отбили, пастухи их говорят. Писарев сынишка Васька чуть в пруде не утонул, к счастью, писарь сам увидел и спасать его нырнул. Старшина растрату сделал, говорят, не сдобровать, а уж свадеб, свадеб сколько, что немыслимо сказать. Много новостей, родная, по околицам чужим. Вот сегодня богомолье у Сычевой с Кутиным. Свадьба будет в воскресенье. Машке счастье прямо прет, а она ревет коровой, упирается, не идет. Вот-то право, девка дура, чем не пара ей Кутин? Дом богатый, но в семье-то он, положим, не один. Есть два брата да золовка, дева старая, а все ж место славное. Такого места скоро не найдешь. Как иду это, родная, я Катунином-то, вот и гляжу. К Сычевым валит туча тучью народ. Что такое? Вопрошаю, а мне все и говорят, в горке к старостину сыну Маньку в жены норовят. Уже Богу помолились, столование идет, ни на что жених не смотрит, бесприданного берет. Я зашла и поглядела, как, мол, пара какова. Ничего, жених Иван-то удалая голова, с братом Машки тары-бары про хозяйственные дела. Сколько чистого дохода, ишь ты, купчая дала. Кто оброк исправно платит, а кто очень туговат. У кого свести корову за недоимки хотят? А Машуха-то, как саван, побелела и сидит, в пол глаза свои уставив, ничего не говорит. Удивляюсь я, родная, из чего бы это ей, словно девка огневая, осрамить себя, ей-ей! При людях-то хоть бы виду не показывала всем, что жених-то не по нраву, одурела знать совсем. А красиво-то красиво, надо истину сказать, что красавицу такую очень редко отыскать. Как заморская царевна, и не только Кутину, а купцу и то бы лестно взять такую-то жену. Впрочем, я заговорилась, а ведь надо мне домой. До свидания, родная, до свидания, родной. Поклонилась Тарабора и поспешно прочь пошла, семенящую походкой вести дальше понесла.
Не тошно ли тебе, да? Александра, да, не обидно ли тебе, душа Ивановна, что твоя-то родня, да, прочь отстала, да, а Иванова родня кругом обсяла, что Ивановича да обступила, да, и что друзья перед друзья чужа сваха.
Точно громом пораженный я стоял, разинув рот. Мне казалось, Тарабора все придумала и врет. Но когда ушла, и понял я, что правильные слова, мои руки опустились, закружилась голова, и по телу пробежала лихорадочная дрожь. Опустил мешок на землю, и рассыпал я всю рожь, и со мною стало дурно, так, что я стоять не мог. Зашатался, будто пьяный, и упал в мгновение с ног. Мать в испуге подбежала мигом на помощь ко мне и поспешно у рубашки расстегнула ворот мне. Зачерпнув воды из лужи, сковши фуражкой моей, она голову смочила домократ чаши ей. Я очнулся, поднялся, хладной влагой свежен, и вздохнул, и сдал невольно наболевший тяжкий стон. «Что с тобой?» «Не знаю, мама. Что-то дурно. Ух, дела. Вот нелегко это право Тарабора принесла. Языком-то наболтала и расстроила тебя. Ты дрожишь, как в лихорадке, не похож и на себя. Пойдь домой, да ляжь в постелю, и теплей себя накрой. Пропотей, и лихорадка вся пройдет живой рукой. И я послушался, родимый, и отправился домой. Лег, накрылся одеялом, как действительно больной, но лежать мне не хотелось. Я опять с постели встал, подошел, взглянул в окошко, в ту сторонку, где гулял с милой Манею в беседах, где увидел в первый раз, полюбил и на свидание выходил в полночный час. А теперь, о Боже, я останусь один, как расколотый грозою голый пень среди долин. Я прошелся по каморке и в раздумье постоял, вдруг упал лицом в подушку и что моча срыдал. Уговаривать в то время было некому меня, и слезам своим горючим волю полную дал я. Мнилось мне, что в это время я навеки хранил все надежды молодые и любовь, которой жил, словно сердце вырывали из больной моей груди, и темно, и пусто было все навеки впереди. «Маня, Маня, ангел чистый!» — говорил, рыдая я. «Неужели же навеки потеряю я тебя? Боже мой, как сердцу больно! Чем я вылечу его? Будь ты проклятым отныне день рождения моего! Лучше было не родиться мне несчастному на свет. Что за жизнь, коль нету доли, и в любви мне счастья нет? Легче в море утопиться, легче пытки испытать, чем любимую невесту злому недругу отдать. О, проклятое богатство, деньги, дьявольский металл! Сколько горя, сколько муки из-за вас я испытал! Не берусь и не умею все подробно передать. Песня горя недопетой замирает на устах.
У церкви стояла карета, там пышная свадьба была. Все гости нарядно одеты, невеста всех крашена. Все гости нарядно одеты, смотрела сквозь радугу слез. Горели венчальные свечи, невеста стояла бледна. Священник клятвенной речи сказать не хотела. Священник клятвенной речи сказать не хотела она. Когда ей священник на палец надел золотое кольцо, из глаз ее горькие слезы ручьем потекли. Из глаз ее горькие слезы ручьем потекли на лицо. Я слышал, в толпе говорили, жених неприглядный такой, напрасно девицу сгубили. Девицу сгубили, и вышел я за толпой.